наяву и не во сне, без страха и без робости, мы снова бродим по стране, которой нет на глобусе. На карту не нанесена, но знаем вы и я, что есть она, что есть страна, литература. Мы здесь бывали много раз, и время зря не тратили. Герои книг встречают нас, как старые приятели. И Гулливер, и Дон Кихот нас примут, как друзья. И так вперед нас снова ждет литература. И Гулливер, и Дон Кихот нас примут, как друзья. И так вперед нас снова ждет литература.
Архип Архипович, я давно уже все собираюсь у вас спросить. Вот когда писатель в историческом романе про какую-нибудь реальную историческую личность пишет, он всегда что-нибудь выдумывает?
Я что-то не понимаю тебя, Гена. Ведь мы же с тобой уже не раз это обсуждали.
Да нет, Архип Архипович, вы меня не поняли. Это вы вообще говорите, а я вас про другое спрашиваю. Но ведь бывают же такие исторические события, о которых точно известно, как они происходили. И даже точно известно, какие слова произнес при этом тот или иной, ну, скажем, царь или полководец. Так вот, когда писатель описывает такой факт, он тоже что-то от себя выдумывает или просто вставляет этот факт в свое сочинение, ничего в нем не меняя?
Поразительно!
А что поразительно, Архип Архипович?
Да нет, это просто телепатия какая-то.
Да что с вами, Архип Архипович, о чем вы? При чем тут телепатия?
Ты можешь ли ты себе представить? Я размышлял сейчас как раз на эту тему. Она толкнула меня на эти размышления. Вот эта вот книга.
А что за книга? Дайте поглядеть.
Ну вот.
О, какая старинная. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы военно-ученого архива главного штаба. Выпуск 1, Вильно, 1900 год. Интересно.
Самое интересное, друг мой, что в этой книге как раз и содержится ответ на тот вопрос, который ты мне сейчас задал. Среди разных прочих дневников и воспоминаний участников Отечественной войны 1812 года здесь напечатаны записки генерала Болховского.
А кто это такой?
Ну, Болховской – это тот самый офицер, который доставил Кутузову донесение о том, что французская армия внезапно покинула Москву, и Наполеон отступает.
И здесь он рассказывает, как это было?
Ну да.
Ой, Архип Архипович, дайте прочесть.
Да изволь, братец. Сейчас я тебе найду эту страницу. Сейчас, погоди. Сейчас. Ага, вот.
Ага, спасибо, Архип Архипович. Ага.
Ну? Ну что, Ген, ну, интересно?
Интересно, конечно. Только я это где-то уже читал.
Да вряд ли, Геночка. Книга эта довольно редкая.
Да нет, книгу эту я никогда раньше и в глаза не видел. А вот то, что этот Болховской описывает, я точно где-то читал.
А, ты про это... Ну, конечно, читал. Тут и сомнений быть не может. Читал ты это у Толстого в «Войне и мире». Там у него эта самая сцена изображена в самом что ни на есть натуральном виде. И даже Болховской в ней выведен. Он, правда, у Толстого является под другой фамилией.
А под какой?
Болховитинов.
Да, помню. Ну что же, Архип Архипович, вот вы и ответили на мой вопрос.
Так-таки уж прямо и ответил?
Ну да. Я вспомнил, у Толстого все точь-в-точь так же рассказывается. Выходит, он просто взял записки этого самого Болховитинова, ну, то есть, я хотел сказать, Болховского, и вставил этот исторический факт в свой роман.
Да просто вот так вот взял и вставил.
Ну да, а я вам про что толкую? Не мог же Толстой исказить слова, которые произнес Кутузов в этот исторический момент, вы сами подумайте. Ведь это же слова исторические.
Да, это верно, верно. И момент исторический,
да.
И слова исторические, все это так, однако... Ну, впрочем, не будем спорить. Давай лучше проделаем простой эксперимент. Заложим в нашу машину эту сцену, сперва в том виде, как она описана в записках Болховского, а затем ее же в том виде, как она изображена Львом Николаевичем Толстым.
А какой смысл? Никакой разницы ведь не будет, я вам точно говорю. У Толстого точь-в-точь так же про это рассказано, теми же словами. Я это место очень хорошо помню.
Ну, вот заодно и проверим, хорошая ли у тебя память.
Ну, Архип Архипович.
Итак. Сперва мы с тобой отправляемся в записки генерала Болховского. Согласен?
Поехали. Архип Архипыч, глядите, Кутузов.
Ну да, он самый. А что, собственно, тебя так потрясло? Мало ли кого нам с тобой уже приходилось встречать во время наших путешествий. Петра Первого видели, с самим Иваном Грозным беседовали.
Так ведь это же были герои разных книг. А тут не литературный герой, а настоящий Кутузов.
Не обольщайся, Гена. Этот Кутузов тоже не более чем литературный герой. Герой записок генерала Болховского. Еще неизвестно, какой из двух Кутузовых, с которыми мы нынче встретимся, настоящий. Этот или тот, что у Толстого?
Я все-таки думаю...
Тихо, ни слова больше. Видишь, он поднял голову, прислушивается.
Эй, кто там? Войдите.
Курьер, ваша светлость, с донесением весьма важное. Вот пакет.
Известие верное?
Не может быть сомнений, ваша светлость.
Веди его сюда.
Ваша светлость, генерал Ермолов собственной рукой написал и велел вручить вам сию записку. Мне поручено было, сколь возможно, быстро доставить и дополнить из уст наоную.
Расскажи в подробностях, друг мой, что такое за событие, о котором вести привез ты мне? Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступает?
Так точно, ваша светлость. Неприятель отступил. Генерал Дорохов еще вчера доносил, что неприятельский отряд в числе 10 000 показался на Боровской дороге близ села Фоминского, имея будто бы предметом защитить от партизан своих фуражиров и транспорт.
Говори скорее, не томи сердце, оно дрожит.
Всю ночь мы не спали, ваша светлость, в ожидании партизанов, как вестников, долженствующих определить жребий воюющих. И действительно, в 1:00 по полуночи явился полковник Сеславин, чтобы возвестить, что мнимый тот 10-тысячный отряд не иное, что как эшелон, отступающий от Москвы французской армии.
Благодарю, друг мой. Боже, создатель мой, наконец ты внял молитве нашей. И сей минуты Россия спасена.
Ну как, Ген, понравился тебе этот Кутузов?
Ну что значит понравился, не понравился? Важно, что это правда, что так оно все и было на самом деле.
Ты думаешь? А тебе не показалось, что все они, а Кутузов в особенности, изъяснялись как-то, ну, слишком высокопарно, что ли?
Ну, что ж поделаешь, Архип Архипович, наверное, так они тогда разговаривали. Меня другое удивило. Дело-то ведь ночью происходит. Кутузов, вы заметили, прямо на расстельной кровати сидел. И, несмотря на это, в парадном мундире при всех орденах.
Да, Болховской в своих записках это обстоятельство оговаривает особо. Взгляни, вот оно, это место. Вот. Вот-вот.
А,
да.
Старца сего я нашел сидящим на постели, но в сюртуке и в декорациях.
Да.
А что это значит декорации?
Декорации – это орденские знаки. Ну, так тогда выражались.
А, вообще догадаться можно. Хотя слово какое-то уж больно смешное. У нас теперь только так про театр говорят. Интересно, Архип Архипович, а у Толстого Кутузов тоже в этих, в декорациях? Я что-то не помню.
А вот сейчас поглядим. Ты разве забыл? Мы ведь после записок генерала Болховского собирались с тобой прямо туда, в «Войну и мир» Толстого. Итак, приготовься, Гена, я начинаю настройку. «Война и мир», том 4, часть 2, глава 17.
Без мундира. Видите, Архип Архипович, сейчас он без мундира, в рубашке.
Тихо, друг мой, тихо, тихо. Все это мы с тобой обсудим потом. А сейчас смотри, слушай, да запоминай.
Эй, кто там? Войдите. Войди, голубчик, войди. Я не сплю. Ну, что новенького?
Курьер, ваша светлость, с донесением. Неприятель оставил Москву.
Что, известие верное?
Не может быть сомнений, ваша светлость.
А кто привез? Позови его сюда. Здравствуй, друг мой. Ну, подойди. Подойди поближе. Ну? Скажи, дружок, какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину, так, а?
Так точно, ваша светлость. Неприятель отступает. Генерал Дорохов еще вчера доносил, что неприятельский отряд в числе 10 000...
А говори скорее, не томи душу.
Коротко говоря, ваша светлость, установлено, что тот мнимый 10-тысячный отряд не что иное, как эшелон, отступающий от Москвы французской армии.
Будут какие-нибудь приказания, ваша светлость?
Погоди. Господи, создатель мой, внял ты молитве нашей. Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи.
Ну как, Гена? Помнится, ты говорил, что у Толстого эта история рассказана совершенно теми же словами, что и в записках Болховского. Пытался даже меня уверить, что Толстой просто-напросто взял эту сцену из записок Болховского и чуть ли не механически перенес ее в свой роман.
Ну да, ну так оно и есть. Слова-то Кутузов у него говорит те самые, которые он Болховском сказал. Он только по-другому их произносит. Ну не так торжественно, что ли, так ведь это, Архип Архипович, наверное, вы устроили. Подкрутили там что-нибудь в своей машине?
Хорошего же ты обо мне мнения, нечего сказать.
Да нет, Архип Архипович, я же не говорю, что вы нарочно. Но ведь вы сами знаете, что каждую страничку можно прочесть по-разному. Один прочтет так, другой по-другому.
Ты прав. Каждый читатель воспринимает прочитанное по-своему. Но тут ведь действовал не я, а моя машина. А машина на то она и машина, что не может быть у нее никакой предвзятости. Она выдает лишь то, что в ней заложено.
Но закладывали-то вы?
Да, я. В первый раз я заложил в нее воспоминания генерала Болховского. Во второй странице из романа Толстого. И машина, как видишь, сразу усекла разницу.
Да в чем она, эта разница-то?
Ты хочешь, чтобы я показал это тебе по тексту?
Ну да.
Изволь. Ну, во-первых, как ты уже сам заметил, у Болховского Кутузов сидел на расстеленной постели в мундире и при всех орденах.
Да, а сейчас он был без мундира, в одной рубашке.
Так что ж, ты думал, что это машина моя сняла с фельдмаршала парадный мундир? А ну-ка, прочти еще разок эту фразу из записок Болховского.
Старца сего я нашел сидящим на постели, но в сюртуке и в декорациях. Вид его на тот раз был величественный, и чувство радости сверкало уже в очах его.
Так, а теперь возьми в руки том Толстого. Ну-ка, вот, читай. Вот это вот место, читай.
Скажи, дружок, сказал он Болховитинову своим тихим старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку.
Ну вот. Как видишь, не машина моя, и не я снял с Кутузова его парадный мундир. Сделал это никто иной, как Лев Николаевич Толстой. Мало того, Гена, Толстой снял с Кутузова парадный мундир не только в прямом, но и, так сказать, в переносном смысле этого слова. У Болховского старый фельдмаршал выглядит этаким ожившим памятником, а не живым человеком. Дай-ка мне записки Болховского. Так, ага, вот. Вот, взгляни, каким слогом излагает он всю эту историю. Вот. Вид его был величественный, и чувство радости сверкало в очах его.
Или вот, я донес ему подробно о всем вышесказанном, и когда рассказ мой был кончен, то вдруг сей маститый старец, обратясь к образу Спасителя, так рек. Обрати внимание, Кутузов не старик, а старец, и даже не просто старец, но маститый. У него не глаза, а очи. Он не сказал, а рек.
Ну, ведь это, Архип Архипович, такая старинная манера. Ну, просто так тогда выражались, вот и все.
Ну, как тебе сказать, не всегда. Я думаю, что если бы Болховской вспомнил о какой-нибудь веселой дружеской пирушке, если бы героем его записок был не фельдмаршал Кутузов, а, скажем, какой-нибудь весельчак-поручик, он, наверное, нашел бы какие-нибудь другие, более живые и более простые слова.
Ну, Архип Архипович, это тоже понятно. Одно дело какой-то там поручик, и совсем другое Кутузов.
Я думаю, друг мой, что Толстой тоже относился к Кутузову с большим почтением. Однако это не помешало ему увидеть в нем живого человека. Обрати внимание, говорит Кутузов у него тихим старческим голосом. А вот как Толстой описывает Кутузова за минуту до того, как ему доложили о прибытии гонца с важным донесением. Вот, сейчас. Вот, слушай. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Так лежал он и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую, изуродованную голову на пухлую руку и думал, открытым одним глазом, присматриваясь к темноте. Как ты думаешь, Болховской разве посмел бы назвать голову Кутузова изуродованной?
Что тут говорить? Конечно, не посмел бы.
Вот то-то и оно. В отличие от Болховского, Толстой вовсе не старается изобразить Кутузова каким-то особенно благообразным, особенно величественным.
Ах, ладно, Архип Архипович, насчет описания вы меня уже убедили, но главное тут все-таки не описание. Главное те слова, которые Кутузов сказал, узнав, что французы ушли из Москвы. Слова-то ведь эти слышал только Болховской, больше никто, так?
Ну, положим.
Значит, Толстой узнал про эти слова из записок Болховского. Больше он ни от кого их не мог узнать. Слова эти, как вы сами сказали, исторические, верно?
Безусловно.
Ну вот, значит, эти слова Кутузова Толстой взял из записок Болховского. Взял прямо так, как Болховской их запомнил, и вставил в речь Кутузова. Верно я говорю?
Не совсем.
Как?
А вот так. Возьми-ка вот и сравни историческую фразу Кутузова из записок Болховского с той фразой, которую произносит Кутузов у Толстого.
Давайте.
Вот, пожалуйста. Ну-ка, читай.
У Болховского сказано так. «Когда рассказ мой был кончен, то вдруг сей маститый старец, обратясь к образу Спасителя, так рёк. Боже, Создатель мой, наконец-то ты внял молитве нашей, и сей минуты Россия спасена».
Очень хорошо. А теперь прочти, как это написано у Толстого.
Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось. Он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов. «Господи, Создатель мой, внял ты молитве нашей», – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. «Спасена Россия! Благодарю тебя, Господи!»
Ну что?
Я прав оказался, Архип Архипович. У Толстого все слова те же.
Слова-то те же, а звучат иначе. В записи Болховского фраза Кутузова какая-то уж очень круглая, гладкая, книжная. Толстой разбил ее на несколько коротких фраз, тем самым словно бы подчеркивая, что у старого фельдмаршала, когда он произносил эти свои слова, то и дело перехватывало горло от сдерживаемых рыданий. И та же самая фраза вдруг стала совсем иной, живой, подлинной, так и бьющей по сердцу. И знаешь, что тут самое поразительное?
Что?
То, что, скорее всего, Кутузов произнес эти свои знаменитые слова – именно так, как это написал Толстой, а не так, как их записал Болховской. Хотя слышал их собственными ушами. Именно Болховской, а Лев Николаевич Толстой в 1812 году еще и не родился на свет.
Как же это может быть?
Очень просто. Болховской не сумел записать историческую фразу Кутузова так, как она была произнесена. Он записал лишь слова им сказанные, а Толстой своим художественным чутьем угадал весь эмоциональный строй этой исторической фразы. Он ни в малой степени не исказил ее, даже как будто не изменил ей ни одного слова. Он лишь вдохнул в нее жизнь, сделал ее художественно достоверной и убедительной.
Что же выходит, Болховской написал неправду?
Ну, почему же неправду? Он написал правду, но облёк ее в ту форму, какая представлялась ему наиболее приличествующей столь важному историческому событию. А Толстой сломал, разрушил эту напыщенную помпезную форму. В этом, кстати говоря, и состоит главная задача художника-реалиста, когда он пытается воссоздать живой облик какого-нибудь реального исторического лица.
Значит, это не один Толстой так делал?
Ну что ты? Я могу привести множество таких случаев. Ну вот, скажем, да, пожалуй, этот пример нам лучше всего подходит. Вот. Вот.
А что это, Архип Архипович?
Это тоже словесный портрет реального исторического лица и, кстати сказать, тоже фельдмаршала.
Кутузова?
Нет, на сей раз не Кутузова, а Суворова. Вот послушай, я тебе прочту. В серой треуголке, юркой и маленькой, в синей шинели с продранными локтями он надевал зимой теплые валенки и укутывал горло шарфами и платками. По вечерам он сидел у погаснувшего камина, на котором стояли саксонские часы и уродцы из фарфора, читал французский роман, открыв его с середины, о мучениях бедной Жюльетты, полюбившей знатного сеньора. В сморщенных ушах желтели грязные ватки, старчески кряхтя он сходил во двор, держась за перила. Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку, и мчались гостиницы, роща так, что в глазах рябило, но иногда по первому выпавшему снегу, стоя в пролетке и держась за плечо возницы, к нему в деревню приезжал фельдъегерь и привозил письмо от матушки императрицы. «Государь мой, — читал он, — Александр Васильевич, сколь прискорбно мне ваш мирный покой тревожить! Вы, как древний цинцинат, в деревню свою удалились, чтоб мудрым трудом и науками свои владенья множить!» Он долго смотрел на надушенную бумагу, казалось, слова на тонкую нитку нижит. Затем подходил к шкафу, вынимал ордена и шпагу и становился Суворовым учебников и книжек.
Я вас понял, Архип Архипович. Вы хотите сказать, что Болховской изобразил не того Кутузова, каким он был в жизни, а Кутузова учебников и книжек, верно?
Ну, можно сказать и так. Во всяком случае, из записок Болховского Кутузов глядит на нас словно со старинной гравюры, а у Толстого он как живой.
А чьи стихи вы сейчас прочли?
Багрицкого.
Да ну, вот никогда бы не догадался.
А что? Не похоже разве?
Совсем не похоже. Я этого поэта много стихов знаю. И «Дом про Апанаса».
Стоп, Гена. Я верю, что ты знаешь много стихов Багрицкого. А вот интересно, знают ли наши слушатели этого замечательного поэта? Друзья, напишите нам, какие стихи Эдуарда Багрицкого вы читали и какие из них резче всего врезались вам в память.
Что вам задание по плечу, уверен я заранее. Ну а пока сказать хочу, до скорого свидания. Надеюсь вас не раз увлечь я в странстве свои. До новых встреч, до новых встреч в литературе. До новых встреч в литературе.